Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. Я вырезывал из газет заметки о первых полетах на север и вклеивал их в старую конторскую книгу. На первой странице этой книги было написано «Вперед». «Вперед», — говорит он, и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене. Это было моим девизом. Я мысленно пролетел на самолете за Скоттом и Шеклтоном, за Робертом Пири по всем маршрутам. А раз в моем распоряжении находился самолет, нужно было заняться его устройством. Согласно третьему пункту моих правил, что решено, исполни, я прочитал теорию самолетостроения. Ох, что это была за мука! Но все, чего я не понял, я на всякий случай выучил наизусть. Каждый день я разбирал свой воображаемый самолет. Я изучил его мотор и винт. Я оборудовал его новейшими приборами. Я знал его как свои 5 пальцев. Одного только я еще не знал. Как на нем летать? Но именно этому я и хотел научиться. Наконец кончилось полугодие, 11 свободных дней. Первое, что я сделал, позвонил Кате и пригласил ее в нашу школу на костюмированный бал. Катя пришла довольно поздно, и я уже чуть было не побежал звонить ей по телефону. Она пришла замерзшая, красная, как бурак, и сразу еще в раздевалке побежала к печке, пока я сдавал ее пальто и калоши.
Ой, вот так мороз, градусов 200.
Она была в синем бархатном платье с кружевным воротничком и над косой большой синий бант. Удивительно, как шел ей этот бант и синее платье, и тоненькая коралловая нитка на шее. Она была такая крепкая, здоровая и вместе с тем легкая и стройная. Словом, едва мы только с ней вошли в актовый зал, где уже начались танцы, как самые лучшие танцоры нашей школы побросали своих дам и побежали к ней. Впервые в жизни я пожалел, что не танцую. Но делать нечего, когда танец закончился, я окликнул Катю, мы отошли к окну.
Кто это?
Где?
Ну вон, рыжий.
Ромашов? Чего ты?
Как ты не понимаешь, он просто страшный. Ты привык, и поэтому не замечаешь, он похож на Урию Гиппа.
На кого?
На Урию Гиппа. Эх ты, Диккенса не читал. А еще считаешься развитым.
Кто это считает, что я развитой?
Все. Я вот как-то разговаривала с одной девочкой из вашей школы, и она сказала мне: Григорьев – яркая индивидуальность. Вот так индивидуальность. Диккенса не читал.
Мы пошли в наш класс. Сели на мою парту, последнюю в правой колонне. Не помню, о чем мы говорили, о чем-то серьезном, кажется, о говорящем кино. Катя сомневалась в этой затее, и я в доказательство привел ей какие-то данные сравнительной быстроты звука и света. Она была совершенно синяя. Над нами горела синяя лампочка, и, должно быть, поэтому я так осмелел. Мне давно хотелось поцеловать ее, еще когда она только что пришла, замерзшая, раскрасневшаяся, и приложилась к печке щекой. Но тогда это было невозможно. А теперь, когда она была синяя, возможно. Я замолчал на полуслове, закрыл глаза и поцеловал ее в щеку. Как она рассердилась.
Что это значит? Свинство какое.
Нет, не свинство.
Все ясно. Ты ко мне равнодушен.
Вовсе нет.
Тебе это только кажется. Вот если бы на моем месте в данную минуту была другая девушка, ты бы и ее поцеловал.
А вот и нет.
Да ты просто стараешься себя в этом уверить. А на самом деле ничего подобного. Никакой любви.
Вместо ответа я взял ее руку и провел ею по своему лицу, по глазам. Она не отняла, и несколько минут мы сидели молча на моей парте в полученном классе. Это было странно, но как хорошо. Не могу передать, как было хорошо в эту минуту. Потом мне показалось, что кто-то громко дышит в углу. Я обернулся и увидел Ромашку. Не знаю, почему он так громко дышал, но у него был необыкновенно подлый вид. Разумеется, он сразу понял, что мы заметили его. Он что-то пробормотал и подошел к нам с вялой улыбкой.
Григорий, что же ты меня не познакомишь?
Я встал. Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он испуганно заморгал и вышел. Это было довольно смешно, что он сразу так испугался. Мы сидели с Катей в третьем ряду, но ничего не слышали, по крайней мере, я. По-моему, и она тоже.
Мы еще поговорим. Хорошо?
Хорошо.
На другой день начались неприятности. После завтрака я позвонил Кате и неудачно подошел Николай Антонович. Катю он не позвал, я повесил трубку. В 11 часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Тверская и Ямская. Я ждал Нину Капитонну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. И, наконец, она показалась, маленькая, сгорбленная, в своем зеленом бархатном пальто-салопе, с зонтиком, в такой мороз и с неизменной кошелкой.
Нина Капитонна!
Вот что, голубчик мой, я на тебя по старой памяти не сержусь, но только чтобы я тебя не видела и не слышала. Ты сюда, а мы туда. И чтобы не писал и не звонил. Вот уж могу сказать, не думала я. Видно, ошиблась.
Открыв рот, я смотрел ей вслед. Кто из нас сошел с ума? Я или она? Я помчался к Кораблеву. И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблеву о переменах в доме Татариновых, о переменах, которые так не понравились мне. Он слушал меня, расхаживая из угла в угол. Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением.
Иван Павлович, дорогой, вы не могли бы позвонить Татариновым и выяснить, в чем дело?
Хорошо, я сделаю это. А ты зайди через час.
Иван Павлович, через полчаса.
Когда я вернулся, Кораблев сидел на диване и курил. Мохнатый зеленый френч, который он всегда надевал, когда чувствовал себя плохо, был накинут на плечи, и мягкий ворот рубахи расстегнут.
Ну, брат, напрасно ты просил меня звонить. Я теперь знаю все твои тайны.
Какие тайны?
Только нужно уметь их хранить. А ты не умеешь. Сегодня, например, ты ухаживаешь за кем-нибудь, а завтра об этом знает вся школа. Еще хорошо, если только школа.
Кто же это сделал? Ромашка, подумал я. Я его убью. Так вот, почему Катя не пришла. Вот почему старушка меня прогнала.
Иван Павлович, я ее люблю. Мне все равно. Пускай об этом говорит вся школа.
Ну, школа-то, пожалуй. Но вот что говорят Марья Васильевна и Нина Капитонна, это тебе не все равно, не правда ли?
Нет, тоже все равно.
Позволь. Но тебя, кажется, выгнали вон из их дома.
Из какого дома? Это не ее дом. Она только и мечтает, что кончит школу и уйдет из этого дома.
Позволь, позволь. Значит, что же? Ты собрался жениться.
Это никого не касается.
Разумеется. Ну, понимаешь, я боюсь, что это не так просто. Нужно все-таки и Катю спросить. Может быть, она еще и не собирается замуж. Ну, во всяком случае, придется подождать, пока она вернется из Энска.
Они отправили ее в Энск? Прекрасно.
У нее заболела тетка, и она поехала ее проведать. Она поехала на несколько дней и к началу занятия вернется. По этому поводу, кажется, не стоит волноваться.
Я и не волнуюсь.